Братья и сестры, я тоже всех приветствую. Вот перед тем, как мы с вами обратимся к тексту Священного Писания, позвольте сделать вот такое вот или предложить вот такое вот сравнение. Ну, если вы помните, то скиния Моисея в пустыне, затем храм, который был построен в городе Иерусалиме, состояли из нескольких частей. Из нескольких частей, главной из которых считалось Святое святых, не так ли? То есть это вот самое сокровенное место храма, отделенное от внешнего помещения завесой. Это самое сокровенное место храма, где находился ковчег завета. Ну вот сравнение заключается в следующем. Братья и сестры, если 66 книг Библии для себя представить как храм, то есть ли в Священном Писании такой отрывок или такой текст, который можно было бы считать святое святых Библии? Есть ли вот такой вот отрывок, который можно считать самым сокровенным текстом Священного Писания? Ну, конечно, вот в рассуждениях над этим вопросом у нас могут быть разные мнения и сомнения. Но в действительности, братья и сестры, в Священном Писании есть такой отрывок, который после изучения вызывает в верующем человеке самое глубокое благоговение. В Священном Писании есть такой отрывок, который после изучения в верующем человеке вызывает или оставляет самое глубокое благоговение. Этот отрывок по глубине и таинственности повествования можно считать не только центром книг Ветхого Завета, но и центром или святое святых всего Писания. Книга пророка Исаии, 53 глава. Это такой отрывок, где Бог открыл пророку основную часть служения Мессии, а именно его страдания. А вы знаете, братья и сестры, вот повествование 53 главы передается в особой форме, это пророчество. И вот люди, которые знают язык оригинала, они говорят, что вот когда писал пророк Исаия этот отрывок, Бог наделил его еще одним даром, это поэзия. То есть пророк использует особый язык и очень редкие слова, которые выражают самые глубокие человеческие эмоции. Поэтому очень часто этот отрывок называют песнь, или поэтическое произведение, в котором говорится о значении смерти Христа и о значимости этой смерти для всего мира. Ну вот мы с вами уже не один раз отмечали, Григорий сегодня говорил, что для правильного понимания или изучения Писания не всегда нужно вот обращать внимание на разделение текста по главам или вот по стихам. Не во всех случаях деление текста по главам является удачным. Это очень удобно для ориентации по Библии, но не для изучения. Ну вот 53 глава книги пророка Исаии – это один из таких случаев. То есть вот по смыслу повествования, которое вот в наших Библиях начинается в 53 главе, оно в действительности должно начинаться немножко раньше. А именно это будет 52 глава с 13 стиха. И это будет отрывок, который мы с вами сегодня попробуем изучить. Последние три стиха 52 главы книги пророка Исаии. Давайте мы вместе прочитаем эти стихи. Итак, книга пророка Исаии, 52 глава, с 13 стиха. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, что не было говорено им, и узнают, чего они не слыхали». Ну, первое, мы вот с вами попытаемся ответить на вопрос, ну, почему же, или вот какая причина вот в том, что этот отрывок, ну, действительно можно считать самым сокровенным отрывком Священного Писания или святое святых Священного Писания. Но опять, братья и сестры, у нас могут быть вполне разные мнения, это только предположение. Я думаю, предположение, с которым вы с радостью согласитесь. Вы знаете, братья и сестры, из всех доктрин, которые мы можем с вами найти в Священном Писании, из всех учений, вот то, что Библия передает нам о Боге, о человеке, есть основная, есть одна, которая выделяется по значимости. Это учение об искуплении человечества или доктрина об искуплении человечества. Ну вот таким является общепринятое мнение. Так вот, братья и сестры, когда мы говорим об искуплении человечества и читаем Священное Писание, пытаемся понять эту истину, первое, что вот приходит вот для человека, который изучает эту доктрину, это личность Христа. И не только его личность, а самое главное, братья и сестры, то, что сделал Господь. То есть как только мы думаем об искуплении, мы сразу начинаем думать о том, что сделал Господь Иисус Христос. И вы знаете, братья и сестры, когда вот читаешь о Господе, изучаешь вот то, что Он совершил и Его жизнь, можно сделать вот следующий вывод, что самым основным качеством, благодаря которому стало возможным искупление, является послушание Иисуса Христа. Самым основным качеством, благодаря которому стало возможным искупление человечества, является послушание Иисуса Христа. Обратите внимание, с каких слов начинается наш с вами отрывок. «Вот раб мой». Вы знаете, братья и сестры, в изучаемом отрывке Иисус Христос получает особый и важный титул «Раб мой». А между прочим, если вы будете читать книгу пророка Исаии, вот этот вот титул сохраняется за Господом на протяжении многих и многих глав. Очень часто Бог называет его именно так. Это «раб мой». И поэтому, скорее всего, очень важно понять, а в чем смысл вот этого вот титула. Почему именно «раб мой»? Ну вот первое, что хотелось бы сказать, братья и сестры, что в нашем тексте раб – это не человек, лишенный всех прав и являющийся полной собственностью владельца. В нашем тексте это не человек, лишенный всех прав. Братья и сестры, в нашем тексте раб или слуга – это тот, кто полностью подчинился воле своего отца. Тот, кто полностью подчинился воле своего отца. А поэтому в нашем случае рассуждать необходимо не о положении человека как раб, а именно текст говорит нам о качестве человека. А слуга или раб открывает для нас качество послушания нашего Господа воле Его Небесного Отца. Вот это вот название «слуга», оно вытекает именно из этого факта, что он послушен воле своего Небесного Отца. Ну, я думаю, можно вспомнить некоторые библейские тексты, которые говорят об этом. Вот в книге Псалмов есть вот такие вот слова. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, закон Твой у меня в сердце». Это о Господе написано. А сам наш Господь Иисус Христос подтверждает то, что было сказано о Нем в книгах Ветхого Завета. «Ибо я сошел для того, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть почему искупление принесло результаты? Потому что Христос остался послушным заповеди Отца. Итак, братья и сестры, в 53 главе Исаия говорит о смерти на кресте, как об основном акте послушания Господа. То есть мы с вами сказали, искупление – это Господь, это Его жизнь. Так вот, братья и сестры, когда мы думаем о послушании Христа, то самым центром, вот в котором возможно увидеть это послушание, это Его смерть на Голгофе, это Его смерть на кресте. Ну вот поэтому, братья и сестры, мы делаем такой вывод, что, наверное, ну вот другого такого отрывка нет, в котором столько много бы говорилось о смерти Господа, о значении этой смерти на кресте. А, знаете, вот с другой стороны, если вот согласиться с тем, что это святое святых, братья и сестры, что это сокровенный текст Писания, братья и сестры, ну сразу идет следующий шаг. Это теперь должно подсказать нам то, как должно проходить наше изучение этого отрывка. То есть если это сокровенное место, если это сокровенный текст, то полноценное изучение возможно только в форме благоговения, не так ли? Ведь это святое святых, братья и сестры, не так ли? Я думаю, вы читали не один раз эту главу, вот слышали сегодня, несколько было в песнях, несколько было ссылок именно на тексты из этой главы. Создается вот такая вот интересная атмосфера. Атмосфера благоговейного созерцания. То есть не просто должно быть чтение, не просто изучение, братья и сестры. Но вот Исаия пишет так, и Бог через него говорит, ну так, как будто бы вот пусть у вас время остановится, перестаньте торопиться. Остановитесь, разглядите каждую деталь отрывка, каждую деталь текста. Это принесет большую-большую пользу для вашей и для всей нашей с вами жизни. То есть нам нужно время, а для того, чтобы внимательно прослушать, прочитать, увидеть и рассмотреть вот это повествование. Знаете, братья и сестры, мы вот немножко забежали вперед и уже вот так вот параллельно ответили на очень важный вопрос. Вот 53 глава книги пророка Исаии. О ком говорит Исаия? Ну, конечно, у нас с вами нет никаких сомнений. В принципе, никаких сомнений не может быть в том, что Исаия предсказывал об Иисусе Христе. Но опять это не должно быть у нас просто догадкой. А дело в том, что мы можем найти очень интересные подтверждения в книгах Ветхого Завета. Вот давайте вспомним интересный опять библейский отрывок из книги «Деяния апостолов», а именно повествование евангелиста Луки о вельможе или о знатном человеке из Эфиопии, который вот находился в Иерусалиме на поклонении. Он возвращался в своей колеснице. А помните, написано, что он читал книгу пророка Исаии. И вот краски этот человек, вот читая книгу пророка Исаии, вот у него остался вопрос после чтения. То есть первое, что его интересовало, о чем он спрашивал Филиппа, о ком говорит пророк, не так ли? То есть, братья и сестры, это важный и насущный вопрос, о ком говорит пророк. Ну, вот текст Писания говорит, что Филипп начал ему благовествовать об Иисусе, после чего человек пришел к вере и крещению. Это одна ссылка, которая оставляет нас с вами без всяких сомнений, что пророк пишет об Иисусе Христе. Есть еще одна ссылка, а именно это слова нашего Господа. Это Он сказал, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен был. То есть его посчитали одним из преступников, и Господь сказал, что это написано обо мне. То есть именно его слова вот сегодня нам с вами дают еще одно подтверждение, что пророк Исаия писал об Иисусе Христе. Вот так вот Господь открыл этому человеку вот эту вот картину Голгофы, смерти, страданий нашего Господа Иисуса Христа. То есть посмотрите, какое место занимает повествование 53 главы книги пророка Исаии. Ну вот теперь у нас с вами есть такая возможность, время, которое у нас с вами есть, немножко изучить стихи, которые мы с вами прочитали. К большому счастью, братья и сестры, мы с вами не одни только люди, которых интересует это повествование. Немало написано об отрывке, который даже получил вот такой вот заголовок «Песнь о страдающем слуге». А страдающий слуга или страдающий раб из книги пророка Исаии. Вы знаете, братья и сестры, так вот ученые, христианские ученые, которые изучают вот этот библейский отрывок, они знают язык оригинала, они говорят о том, что это действительно поэтическое произведение. Это поэтическое произведение, которое даже возможно разбить по куплетам. И говорят, что вот в этом произведении 5 куплетов. И таким образом мы с вами обратили внимание только на первый куплет этой песни. Если перед вами 3 стиха, которые мы с вами прочитали, посмотрите, пожалуйста, каким может быть общий вывод после чтения этих библейских стихов. В 13 стихе мы читаем о троекратном возвышении слуги. Троекратное возвышение слуги затем сопровождается очень глубоким контрастом. Отвращение от него, вызванное его страданиями. Однако страдания слуги имеют всемирный эффект, потому что они затрагивают многие народы, потому что эти страдания приводят царей к подчинению через новый опыт и понимание истины, которое когда-то было сокрыто от них. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 13 стих. Дело в том, что это слова Бога. Это не Исаия пытается представить для нас с вами слугу. Это сам Бог сегодня для человека представляет своего раба. Это Бог говорит сегодня нам с вами вот. Или здесь, остановитесь, посмотрите. Вот раб мой. Вы знаете, вот этим вот коротким словом «вот» очень часто, особенно в книге пророка, начинается божественная речь. То есть это не просто что-то сказал человек, это говорит Бог. И Бог сегодня говорит, чтобы указать на жертвенные страдания, которые Его Сын должен был вытерпеть, чтобы мы с вами получили освобождение. Посмотрите, братья и сестры, как интересно мы с вами начинаем познавать Господа вот в этом отрывке. «Вот, раб мой будет благоуспешен». Ну, сегодня благоуспешный, братья и сестры, нам, конечно, хочется представить себе человека, связанного с деньгами, у которого так все получается, он стал очень богатым человеком. Вы знаете, вот в этом тексте смысл немножко другой. Вот в тексте, опять на языке оригинала, это глагол, который имеет следующее значение. Что значит быть благоуспешным? Или что имеет в виду Господь, когда говорит о своем сыне следующие слова? Быть благоуспешным значит действовать мудро и тем самым достигнуть наивысших результатов. Вот раб мой будет благоуспешен или будет действовать мудро и тем самым достигнет самых высоких результатов. То есть в нашем внимании, внимание Господа, мудрые действия Иисуса Христа, действия, которые обязательно принесут результат. То есть вот смотря на Господа, Он точно будет знать, что нужно делать. То есть вот так вот в первую очередь представляется для нас раб или слуга, он действует мудро. А затем обратите внимание, это 13 стих, идет трехкратное возвышение. «Раб мой будет действовать благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». И мы с вами делаем вывод, что это результат. Это последствия мудрых действий слуги. То есть он получит достоинство. Вот в первую очередь, что Господь, Бог хочет знать, хочет, чтобы мы с вами знали об Иисусе Христе, что Его слуга, Его раб получит достоинство, выходящее за любые рамки. То есть нет другого человека, который по положению бы стал выше. Несомненно, братья и сестры, мы вновь с вами сравниваем это с тем, что было в жизни Христа. Господь воскрес из мертвых, Господь вознесся на небо, и Он воссел одесную величия Божьего. Об этом сегодня говорит нам книга Нового Завета. Вы знаете, вот Петр в книге «Деяния апостолов» говорил следующие слова. «Бог отцов наших прославил своего Сына». Апостол Павел говорит, что Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть вот как представляет для нас сегодня Отец Небесный своего Сына, вот этого слугу или раба, который исполнит его волю. То есть Искупитель падшего человечества получит самое высокое возвышение. Это первая деталь нашего отрывка. Мудрые действия слуги, результатом которых будет возвышение слуги. Но следующее, это 14 стих, и мы с вами должны увидеть очень глубокий контраст. И вот здесь мы с вами уже начинаем созерцать облик человека, о котором говорит Господь. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, вид его паче сынов человеческих». Братья и сестры, вот в этом стихе давайте мы в первую очередь обратим внимание на слово «многие». Оказывается, повествование говорит нам не только о слуге, а не только о рабе, который вот будет действовать благоразумно, но теперь появляется и группа людей, для которой будет действовать слуга, или люди, для которых страдания принесут пользу. А вы знаете, вот слово «многие» появляется здесь впервые, вот в этом отрывке впервые, и, скорее всего, оно опять дает очень яркий контраст одному единственному слуге. И так многие изумлялись. Ну, опять, братья и сестры, очень интересно вот как-то вот все это увидеть, ну, насколько возможно близко вот к тому, вот, что имел в виду Исаия, когда писал эти слова, или вот как Бог вкладывал в его разум, в его сердце вот эти слова. Что значит изумляться? Что значит быть в изумлении? Опять вот на языке оригинала слово имеет очень сильное значение. Быть в ужасе, быть в шоке. То есть слово передает удар, потрясение человека. Так многие изумлялись, смотря на тебя. Вы знаете, вот в Писании есть несколько примеров вот этого действия. И вот Писание вот это же слово использует тогда, когда, допустим, человек после опустошения, после врагов, он возвращается для того, чтобы увидеть свой дом, увидеть развалины и разрушенную землю. То есть слово передает шок, оно передает вот такой вот удар и потрясение человека. Есть еще одна библейская ссылка, в которой встречается это же слово – Это пример состояния жены, потерявшей мужа. Быть в изумлении – это значит быть в шоке, смотря на страдальца, на Иисуса Христа. То есть в любом случае для нас очень важно представить для себя удары, потрясения человека. Вот несмотря на наш текст, братья и сестры, в чем причина вот такого вот шока или удара для человека, смотря на тебя? То есть причина ужаса людей – это не смотрели или увидели страдающего Господа, столько был обезображен. А ну вот теперь посмотрите, как интересно ведет нас с вами повествование, то есть особенно порядок повествования. Нам только что Бог сказал о возвышении слуги, о том, что он возвысится, и теперь сразу мы должны с вами погрузиться в созерцание глубокого унижения слуги. Он будет обезображен. То есть, с одной стороны, есть возвышение, которое выходит за все рамки, с другой стороны, обезображивание, которое выходит за все рамки. Но порядок имеет значение. Вы знаете, Господь как бы хочет нам сегодня сказать, что его страдания не уничтожат. Не уничтожат его страдания. Господь говорит: раб мой возвысится, вознесется и возвеличится. Вот так вот деталь за деталью для нас открывается картина происходящего. С одной стороны, это слуга, о котором сказано, обезображен, то есть человек страданиями, лишенный естественного облика. А с другой стороны, многие, которые теперь находятся в замешательстве, которые находятся в смущении, наблюдая за происходящим. И вы знаете, вот причиной замешательства и смущения людей была именно внешность слуги. Братья и сестры, вы вот никогда не замечали вот такую вот интересную деталь, что Священное Писание вот столько много нам говорит о Христе, и абсолютно ничего нам не сказано о том, как он выглядел. Как нам хочется узнать, какие у него были глаза, какие у него были волосы, какой был у него вид. Ничего Священное Писание не говорит, за исключением этого текста, что он был обезображен паче всякого человека. Это очень интересная деталь, братья и сестры, что в действительности, когда смотрели на него, он уже из себя не представлял человека, потому что настолько он был обезображен страданиями. Вот то, что можно было увидеть в нем, и что Писание хочет, чтобы мы с вами видели в нем, братья и сестры, не голубые красивые глаза, а его внешность, которая была лишена естественного облика. Знаете, братья и сестры, это чрезвычайно сильный способ сказать, насколько велики были страдания нашего Господа. Именно таким открывает нам с вами его Священное Писание. Вы знаете, вот так вот переводят вот эти вот библейские тексты. Иногда вот можно прочитать следующие слова, что те, кто видел его, они отступили в ужасе и говорили, не только говорили, неужели это слуга, но они говорили, неужели это человек. Вот такую картину передает для нас с вами пророк Исаия. Итак, братья и сестры, мы с вами отметили трехкратное возвышение слуги. Затем внезапно мы с вами погрузились, вот увидели глубокое унижение слуги, замешательство людей, наблюдающих за его страданиями. Это вторая деталь нашего текста, именно глубокое унижение слуги и замешательство людей, наблюдающих за его страданиями. Но теперь 15 стих, братья и сестры, интересен и особен тем, что немножко открывает и говорит нам о том, каким будет результат страданий. Каким будет результат страданий. Так и многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо не увидят то, чего не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Ну, я думаю, читая Священное Писание, вы не один раз замечали, но как иногда повествование сложно для понимания, не так ли? Это очень часто смущает нас с вами. Вы знаете, вот всякий раз, когда есть трудные для понимания тексты, есть очень простой, ну, способ как для того, чтобы как-то получить объяснение. И способ заключается в следующем. Вы знаете, очень часто помогает простое сравнение переводов Библии. То есть, если есть несколько переводов на русском языке, если у вас есть возможность сравнить повествование Библии на русском и на английском языке, вот всякий раз, когда есть трудность, это очень-очень хорошо помогает. Это простой способ для того, чтобы получить какое-то объяснение. Итак, вот в центре нашего внимания первая фраза 15 стиха. «Так многие народы приведет он в изумлении. Посмотрите, братья и сестры, еще раз встречается слово «многие». Только это уже не многие люди, а многие народы. То есть эффект от страданий будет таким, что это будет всемирный эффект. Но вот что же может значить привести многие народы в изумление? Скорее всего, нам нужно понять вот это вот слово «изумление» в 15 стихе. Вот из повествования мы с вами уже замечаем, что стих говорит или объясняет цель, или открывает результат страданий. То есть, вот, что бы ни значило это слово говорит нам о пользе, открывает какую-то пользу, которую принесут страдания слуги для многих народов. А вот в нашей с вами русской Библии, в нашем переводе, польза объясняется словом «изумление». Он приведет многие народы в изумление или сильное удивление. Если у вас есть возможность проследить этот стих на, допустим, английском языке, вы увидите немного другое значение. Значение тоже очень интересное. Там написано, что он окропит многие народы. А у нас с вами два варианта. То есть, если вы читаете Библию на русском языке, мы с вами прочитаем, он приведет многих в изумление. Если мы с вами сравним повествование, допустим, Библии на английском языке, то там написано, что он окропит многие народы. Но я прошу не торопиться обвинять ни один, ни другой перевод Библии. В действительности говорят, что читая этот текст, есть два источника, с которых переводится этот текст. Один источник на еврейском языке, другой источник на греческом языке. И вот в таких случаях, когда есть какое-то замешательство, так опять говорят, что лучше всего помогает разобраться контекст. То есть изумит или окропит. Какой смысл заложен в библейском тексте? Если посмотреть на повествование вот этой вот песни, то 53 глава заканчивается интересным опять объяснением смерти Христа. И посмотрите, как эта смерть объясняется. Это 53 глава, 10-11 стих. Там написано, что душа его принесет жертву умилостивления. Там написано, что он оправдает многих. И написано, что он понесет на себе грехи их. То есть вот такое вот объяснение страданий Господа. Объяснение или значение его смерти заключается в следующем, что это будет жертва умилостивления, что это будет оправдание для людей, и что это будет тот, кто понесет на себе грех. То есть, братья и сестры, скорее всего, вот смысл страданий Господа объясняется именно этим. Господь что-то сделает для очищения людей. Если вернуться к нашему тексту, мы с вами, скорее всего, делаем, братья и сестры, именно этот вывод, что смысл страданий или смысл смерти заключается в том, что для многих людей Господь что-то сделает. Он совершит очищающий обряд или откроет доступ людей к Богу, что люди будут иметь возможность приходить к Богу. То есть принести очищение другим – это цель его страданий. Конечно, когда мы читаем вот этот вот отрывок, на протяжении всего отрывка сохраняется, своего рода таинственность повествования. Дело в том, что вот если немножко забежать вперед в 53 главу, для нас с вами открывается то, что люди говорят о страдальце. И помните эти интересные стихи, вот когда люди смотрят на страдающего, они говорят следующие слова: «Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Мы делаем с вами вывод, братья и сестры, это были очень своеобразные страдания Христа и очень своеобразное обезображивание до такой степени, что, наблюдая, люди делали вывод, если этого человека постигли такие страдания, точно его наказывает Бог. То есть вот это было своего рода своеобразное страдание, когда люди, вот наблюдая за всем этим, смотря на унижение, на обезображение этого человека, они делали вывод, это наказание от Бога, по-другому быть не может. То есть вот так вот Господь передавал для людей эту истину. Вы знаете, это вот такова природа человека. Дело в том, что мы с вами избегаем, сторонимся страданий. И замечая страдания, мы часто объясняем это как наказанием от Бога, не так ли? Смотря на обезображенный лик слуги, трудно было поверить в то, что вот таким образом возможно очищение людей. Люди считали его нечистым и потому страдающим за свои грехи перед Богом. Но мы с вами знаем, братья и сестры, что в действительности все было наоборот. А нечистые это мы. И страдать в действительности должны были мы с вами. А он занял наше место, он занял место посредника, чтобы покрыть вину и дать очищение другим. Вот поэтому, если мы с вами пытаемся понять значение слова «обезображен», братья и сестры, это не просто внешний вид человека, обезображен, а, скорее всего, Священное Писание передает это как состояние, в котором возможно было очищение человека. Обезображен – это не просто внешний вид, это состояние человека, в котором возможно было очищение. Итак, мы с вами ответили уже на несколько вопросов. Есть еще один вопрос, это последний вопрос, на который мы с вами отметим. Возможно ли заметить вот из отрывка, который мы прочитали, ну вот настроение людей? Или вот вопрос следующий. Меняется ли настрой тех людей, которые наблюдают за Мессией? А что нам об этом говорит библейский текст? Очень интересные слова 15 стиха. «Цари закроют пред ним уста свои». Мы обязательно посмотрим, почему цари и что значит «закроют уста». В первую очередь, очень легко пропустить. Ну, давайте мы с вами обратим внимание, где сейчас находятся цари и где закрываются уста людей. Интересно, Исаия говорит «перед ним». Перед ним уже закрываются уста людей или из-за него закрываются уста людей. Братья и сестры, наши рассуждения мы начали с того, что раб мой будет благоуспешен. Он будет действовать разумно, мудро. То есть во внимание мудрые действия этого человека, действия, которые принесут результат. Он точно будет знать, что делать. А страдания слуги производят глубокие изменения в тех, кто его видит. То есть свою задачу Христос выполнил благоразумно. Его страдания принесут пользу, потому что даже цари, они уже находятся в его присутствии с закрытыми устами. Цари закроют пред ним уста свои. Но вот это вот безмолвие царей следует понимать как знак благоговения и почести. А безмолвие царей следует понимать как знак благоговения и почести. То есть вот эти вот цари будут пребывать в тихом благоговении перед слугою. Почему пророк нам говорит о царях? Это опять преднамеренный контраст. То есть вот мы читали о многих людях, и мы делаем предположение, что это были люди самого разного ранга. Это были люди, которые презирали слугу, отворачивали от него лицо свое. Но в результате его спасительной работы даже самые возвышенные люди будут в благоговейном страхе перед ним. Еще одна маленькая деталь этого отрывка, братья и сестры, мы с вами будем молиться. А почему цари находятся закрытыми устами? Почему они закрывают свои уста? Потому что текст Писания говорит, они что-то увидят и что-то узнают. У вас была когда-нибудь такая вот возможность, ну не то что возможность, а опыт, который вы переживали, когда вот вы что-то увидели, и вам просто было нечего сказать. От изумления, от удивления. Знаете, о чем говорит этот библейский текст? Вот это состояние людей, которым открывается истина. Закрыть в благоговении уста свои перед Богом. Это состояние человека, которому открылась истина. Можете вспомнить Иова. После многих его размышлений, сомнений, переживаний, когда Господь ему открылся, он сказал, мне сказать нечего, я руку мою полагаю на мои уста. Братья и сестры, текст Писания говорит, что что-то увидели и что-то узнали эти цари и закрыли уста свои перед Богом. Это состояние человека, которому открывается истина. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и живущих в стране тени смертной свет воссияет. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Цари получили знание о том, что Мессия умер вместо них, и через что возможно очищение человека. Братья и сестры, ну вот мы сейчас с вами будем молиться. Позвольте еще раз прочитать вот этот общий вид куплета, который теперь, может быть, для нас с вами будет звучать, но немножко яснее. Итак, мы с вами читали о троекратном возвышении слуги в 13 стихе, которое сопровождается самым глубоким контрастом, а именно отвращение от него, вызванное его страданием. Однако страдание слуги имеет всемирный эффект, оно затрагивает многие народы, и даже цари придут к подчинению через новый опыт и понимание истины. То есть истина о страдающем Иисусе Христе, как сегодня уже отметил Григорий, братья и сестры, это единственная в своем роде неповторимая истина, которая достойна самого полного нашего с вами благоговения. Аминь. Мы помолимся, у кого есть желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.